Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас всех приветствовать, с удовольствием представляю наших гостей, этот час ближайший вместе с нами и с вами, этот светлый вечер проведут протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16.
Добрый вечер, дорогие.
И Сергей Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета, человек, который уже почти 30 лет, с 1990 года, сотрудничает с Дивеево, уже теперь в 90-м году это еще не был монастырем, уже теперь это монастырь с Дивеевским монастырем, с Дивеевской обителью. Ну и сегодня у нас церковь вспоминает второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского, праздник, о котором мы в том числе будем сегодня говорить, будем говорить о Серафиме Саровском, будем говорить об отношении к этому святому в советское время, об этом, я думаю, что тоже интересно наши гости расскажут. Давайте начнем с того, что такое второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского, когда это произошло, и как вы в этом участвовали? Кто? Отец Константин, Сергей Николаевич, кто?
Мы с Сергеем Николаевичем являемся прихожанами храма Ильи Обыденного, который назывался, особенно в то время, вторым Дивеево. После того, как преподобный Серафим Саровский был прославлен в 1903 году, до начала революционных потрясений, успели построить несколько храмов, посвященных ему, в том числе и в Москве, но в результате всех тех несчастий, которые обрушились на наш народ, по крайней мере, в Москве не было ни одного храма, посвященного преподобному Серафиму. Все они были закрыты, многие разрушены. И центром почитания преподобного Серафима Саровского был именно храм Ильи Обыденного. Там была икона его, около которой каждый понедельник читался акафист, даже лучше сказать, это было именно народное пение, когда батюшка читал часть, а дальше уже весь народ допевал эти слова. И, конечно, много было разговоров о том, где же мощи преподобного Серафима.
А что тогда говорили, где думали они находятся?
Никто не знал, вот как они могут быть.
Разные говорили.
А вот что? Это же интересно.
Настойчиво говорили, что они должны прийти по воздуху.
Да, но это от преподобного Серафима такое было предание, что он вот вернется сюда на Нижегородскую землю и в Дивеево придет по воздуху. А дивеевцы твердо были уверены, что мощи находятся в Дивееве, что когда их увозили в 21-м году из Сарова на лошадях, то дорога-то была дальняя до Арзамаса, и там они ночевали где-то, и что там их подпоили, и что мощи у них украли, и что их спрятали на чердаке, а потом закопали. Много всяких было разговоров о том, где, но только они где-то здесь, а не где-нибудь далеко.
Вот. А выяснилось, что в Ленинграде.
Да. И когда вот, выяснилось, да, что в городе на Неве, то дивеевцы с этим не хотели согласиться.
И вот, на самом деле,
и как? И вот в декабре...
Как верифицировали?
Да, в декабре 90-го года вдруг зашел разговор, что вот якобы какие-то что-то там нас хотят обмануть, вот что-то нашли в Питере, и говорят, что это мощи преподобного Серафима. У нас было сестричество, которое некогда еще до несколько лет до этого входила и ваша дочка Катя. И вот нынешняя игуменья Зачайского монастыря, тогда еще Маша, и еще какая-то девочка с ней, они поехали в Санкт-Петербург, ну, тогда еще Ленинград, разбираться, что же-то там нашли. Вот, и вот я помню звонок оттуда, и они с таким восторгом говорят: да, это мощи преподобного, мы только подходили еще к собору, где они лежат, и сразу это почувствовали.
Вот. Ну, почувствовали, а все-таки как было доказано, что это мощь?
Да, я немножечко сейчас еще продолжу. И вот случилось так, что мы знаем, что туда поехал владыка Арсений, потому что он еще взял у нашей сотрудницы, внучки священномученика Серафима Чичагова, все материалы по первому обретению мощей для того, чтобы там уже на месте слечите те косточки, которые найдены, с описанием того, какими они были. И вот уже мы узнали, что поехал за святейший патриарх, что мощи уже передали официально, что их признали.
А как? И вот как мы вообще думали,
это
происходило?
Это мы сейчас расскажем все. Я рассказываю пока про обыденное, с чего начали. И вот, ну, так и мы думаем, приближается 15 как раз января, сегодняшний день. И вот мы так и думаем, что святейший будет там служить при мощах. И вдруг нам звонят 14-го и говорят: вас завтра служит патриарх. Настолько это было потрясающе. Да, что вот святейший, как говорится, бросил мощи и поехал сюда. Это было, конечно, потрясающе. И вот почему это так произошло? Святейший служил эту службу, я находился очень близко от него, очень напряженно. Было видно, что он молится и просит Господа, чтобы Россия приняла эти мощи, потому что если народ, как бы, вот как у нас частенько такое бывает, со своим мнением каким-то разойдется с мнением церкви, то это будет какая-то смута очередная. И вот и по мере службы святейший как-то успокаивался, лицо его прояснялось, он как-то чувствовал какой-то отклик в людях. Потому что все почитатели преподобного Серафима, они собрались в этот центр наш. И вот в конце вот он вышел на кафедру, в смысле на амвон, говорить проповедь, и стал объяснять, и стал рассказывать, вот как их обрели. И вот как по мере того, как он говорил, лицо все светлело и светлело, и вот действительно было видно, что люди верят.
А мне довелось быть в Дивееве год десятилетия обретения мощей, и тогда после крестного хода, перед тем, как к крестному ходу войти в Троицкий собор, на паперти на высоких ступенях остановились два архиерея, шедшие впереди, владыка Арсений Истринский и владыка Евгений Тамбовский и Нижегородский, в то время он возглавлял две епархии, и стали наперебой рассказывать о том, как они обретали эти мощи, потому что святейший патриарх, когда ему было по телефону сообщено из города на Неве от директора музея, что они нашли мощи, которые могут быть мощами преподобного Серафима, но что это, конечно, надо исследовать, обследовать, доказать.
Но вот вы так и не рассказали, почему возникли такие предположения.
Это Я сейчас вам расскажу об этом. Тогда святейший патриарх Алексий назначил тогда епископа Евгения, это было в 90-м году, в декабре, а когда я его слушал, он уже был архиепископом, главой комиссии по опознанию мощей преподобного Серафима и обретению их для церкви. А архиепископа Арсения,
тоже епископ,
тоже в то время был еще епископом, назначил вторым лицом, помощником. И, кроме того, были в комиссию включены ряд священнослужителей Ленинградской епархии. И вот они, стоя на ступенях Троицкого собора, рассказывали, что в соборе Казанском, где был этот музей антирелигиозный, были мощи, и они все были переданы уже церкви. Среди них последними были мощи преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. Перед этим были переданы мощи святителя Петерима Тамбовского, почему владыка Евгений был знаком с музеем, с его руководством, с сотрудниками, с порядком, который там установился, и поэтому он был назначен председателем этой комиссии. И вот, уже собираясь уезжать из Казанского собора, передавая и собор церкви, сотрудники стали выносить все, что есть. Мощи все были отданы уже, не было больше мощей в соборе. А где-то в углу они нашли завернутый гобелен, и в этом гобелене сверток длиной длиной 161 сантиметр и шириной 51 сантиметр, зашитый нитками неизвестно что, и один из сотрудников распорол эти нитки и посмотрел, и там оказались мощи. Кости, и они были облачены отчасти, и частично там были остатки волос желтовато-седых, были рукавички, на которых было написано, что отец Константин.
Преподобный отец Серафимий на правой, на левой молибуга нас.
Да, и вот эта надпись заставила сотрудников музея сделать такое предположение. Они позвонили патриарху, патриарх назначил эту комиссию, и комиссия собралась не с пустыми руками, а, как сказал отец Константин, у Варвары Васильевны, да?
Да.
Будущей игумени Серафимы Новодевичьего монастыря, которая внучка митрополита Серафима Чичагова, обретавшего мощи в 1903 году, у нее были документы об первом обретении мощей, они взяли эти документы, но у владыки Евгения еще были другие документы. В 1921 года, когда очень подробно было описано то, что они, что коммунисты нашли в раке преподобного Серафима, и вот эти два списка, сходные во многом, были на руках, и были другие документы, они обладали большим набором документов, и когда они сопоставили то, что им показали в Казанском соборе с этими описаниями, то сомнения у них рассеялись, они рассеялись еще раньше, потому что когда они развернули, то благоухание, к которому мы так привыкли, подходя к открытым мощам преподобного Серафима, распространилось по комнате, и они с благоговением начали осматривать эти мощи преподобного Серафима. Так что сомнения у владык, которые обретали эти мощи, никакого не могло остаться.
А как они попали в Петербург тогда, в Ленинград, еще в те годы?
Вот об этом митрополит, от этого епископ Евгений, архиепископ Евгений и архиепископ Арсений на ступенях собора не рассказывали, как они туда попали. Но я могу сложить легенду Дивеевскую с тем, что там мощи были вывезены зимой 21-го года на лошадях в санях розвольных из Сарова в неизвестном направлении, но говорят, что они через Дивеево были проведены. Они были в Москве, а затем перевезены были в Петербург и находились в этом антирелигиозном музее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, и Сергей Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета. И мы вспоминаем, сегодня день, когда церковь вспоминает второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского, и такой хороший повод поговорить, вспомнить события почти уже 30-летней давности, чуть меньше. А что было дальше?
Стоит напомнить о том, что это действительно величественный Казанский собор, который на Невском проспекте Санкт-Петербурга, это был именно антирелигиозный музей.
Да, мы как-то про это не сказали. Да, это
известный там как факт, раз были, да. Происходили эти события. Уже после преподобного Серафима там были еще другие мощи найдены. Так что.
Тогда я продолжу рассказ о том, что слышал от двух архиепископов. В акте 20-го года были записи о том, подробно описаны поврежденный позвоночник, он был поврежден грабителями во время нападения на преподобного Серафима, отсутствие одного ребра в мощах, а также тот остаток волос, которые так хорошо изображены на иконах преподобного Серафима, они имели такой серовато-седой, коричневатый цвет. И вот этот все подробности эти, описанные при закрытии мощей, как акт этот назывался, они соответствовали, эти описания, тому, что увидели комиссия патриаршая.
Еще, ладно, детально, да. На лбу уже Черепика, который там находился, поскольку в покрове на мощах было сделано отверстие, и все прикладывались, когда мощи открывали, да. И там прямо было такое очень глубокое такое белое пятно, потому что вот люди все прикладывались, и вот кости в этом месте стали белыми.
Вот такие вот, такой можно вспомнить рассказ об обретении мощей, который я слышал от двух архиепископов, некогда возглавлявших комиссию по обретению мощей, по служению патриарха.
Это было именно обретение мощей, а дальше мощи попали в Дивеево, во-первых. Во-вторых, вы оказались тоже в Дивеево еще в 90-м году, как вы
там было сказали. Дело было так, что вначале они попали в Москву. Это был февраль месяц. Я помню... Да, в 1991 года мы встречали их вместе с матушкой Варварой Васильевной. И несмотря на то, что она была внучкой Серафима Чичагова, ее как-то официально на это не приглашали. И так случилось, что мы оказались с ней рядом. И вместе туда шли. И затем следующий момент, мы, конечно, не находились. 6 февраля это было, 91 года. Пришел поезд на Ленинградский тогда вокзал, и большим крестным ходом они были доставлены уже в Богоявленский собор в Елохове. Народу было очень много, мы как-то с ней прошли, с матушкой, где-то там в уголочке стояли. А потом так случилось почему-то, что когда мы уже проходили прикладываться к мощам, меня попросили там помочь в организации этого дела, как-то куда-то людей направлять, еще что-то делать.
Вы диаконом были кто?
Нет, я тогда еще был мирянином. А потом уже на летнего святить Николая меня посвятили в диакона, как раз при этих мощах. И мне довелось там проходить
в
практику.
В Богоявленском соборе.
Да, как бы практику, то есть там находиться после хиротонии некоторое время, служить там, дежурить там при мощах. Приходили многие люди с разных мест, архиереи приезжали, молебны служили. И там произошло одно чудо. Один из священников, который служил в соборе, для меня был бы как бы таким заочно, каким-то отрицательным примером. Я как бы так рассуждал, что знал очень многих батюшек, все были хорошие, но есть же кто-то такой не очень, как бы. И вот для меня этот священник был, как-то он мне не нравился. И вот надо же, что вот, когда меня руку положили, я попал под его начало. Он меня как воспитывал, что-то объяснял, что-то рассказывал. И как-то у нас отношения не складывались с ним. И вот в какой-то момент я вдруг подумал, что ну здесь же такая великая святыня, мощи преподобного, у нас какое-то недоразумение. Я пошел искренне так помолился, попросил батюшку преподобного, помири меня, значит, ну, назвал его имя, с кем. После этого вечерняя служба, я захожу в алтарь, а батюшка вынимает просфорки. Я захожу, приветствую его, он оглядывается, смотрит на меня. И все понял сразу. Говорит, а ты правда на меня не обижаешься? Я говорю, да нет, батюшка, вы что? И с тех пор мы стали с ним самыми большими друзьями. Когда я стал священником, я опять был под его началом. И так далее. В общем, у нас неоднократно мы потом с ним пересекались. Вот это вот такое было первое чудо. А второе чудо было, когда я там встретил одного человека, который, ну, об этом уже не раз рассказывалось, Илья Кузьминков, который тоже очень горевал около этих мощей и привел их к батюшке нашему Александру и так далее. То есть там, конечно,
Илья Кузьминков, было... главный редактор «Радио Вера», это для да, наших слушателей.
Да, так что вот, и вот с тех пор мы с ним близки, и у них в семье родились дети, самое главное, которых вот тогда не было, о чем он и переживал. Но об этом это опубликовано. И вот с тех пор много очень происходило удивительных вещей, как в Москве, так вот и в Дивееве. И затем уже перед, вот вы можете рассказать подробнее, 23 июля, вот они пробыли как долго, 5 месяцев они были в Богоявленском соборе, еще до этого они были в Питере, и вот как не сразу батюшка пришел, вернулся в Дивеево. Вы можете дальше рассказать
эти события. Да, полгода мощи находили в Богоявленском соборе, а место моего службы, моей службы, строительный университет, размещался в то время несколькими кафедрами. Наша кафедра была на Разгуляе, в здании памятники дворца Мусина-Пушкина.
Поэтому он и сейчас там размещается, кажется. Что? Он и сейчас же, кажется,
сейчас там размещается. Сейчас там не учебные помещения, но это здание еще пока принадлежит нашему университету, да. И я часто, проходя мимо этого собора, на работу заходил туда, прикладывался к мощам. И в то время у нас в университете был открыт Свято-Тихоновский университет. Вот отец Глеб, наш священник обыденский тоже, создал курсы катехизаторские, но не было где им заниматься. И он просил, чтобы наш университет дал ему место, ему дали большущую аудиторию на Разгуляе, и мы там, я был тогда на первом курсе этого Свято-Тихоновского университета, еще не университета, еще даже не института, а курсов катехизаторских, и мы там слушали лекции отца Владимира Воробьева и отца Глеба Коляды и других батюшек. И все мы, кто ходили на эти курсы, прежде заходили в Еловский собор и прикладывались к мощам, а потом уже шли на занятия. Так что с преподобным Серафимом там было очень тесное общение. А 23 июля, когда мощи эти были, начались, крестным ходом начали свое движение в Дивеево, мы с женой Любовью Александровной пошли на литургию в Богоявленский собор с тем, чтобы провожать эти мощи. Наша дочь уже к тому времени, старшая дочь Екатерина, жила в Дивеево, работала церковницей в соборе, монастыря еще не было, ее мечта стать монахиней Дивеевского монастыря не могла осуществиться, потому что не было монастыря, она работала церковницей в Троицком соборе. И мы к Серафиму преподобному пошли на литургию, на раннюю, там было 2 литургии, но на вторую войти было нельзя, мы понимали, что на вторую мы литургию не войдем, там будет патриаршая служба, поэтому мы пошли на раннюю, отстояли раннюю, потом отстояли позднюю, выйти из собора было нельзя, на народу было так много, как я никогда больше, пожалуй, не видел. Это был 23 июля, жаркий летний день, как бывает на Казанскую часто. Легко одетые мы были, в холщовом белом костюме я был, но в нагрудном кармане у меня лежал какой-то документ. И этот документ мне покрасил рубашку, потому что плотность такая была людей, которые стали друг у друга, все были прижаты, и, простите, все были мокрые от того, что было душно и жарко. И вот это вот стояние такое, как селедки в бочке, оно настолько радостно было вот для нас тогда. И сейчас я с восторгом вспоминаю, как много было людей. Я долго потом не встречал такого плотного молитвенного стояния. А вот в этом году это довелось. Я неожиданно, попав на день памяти святителя Ирона в Сретенском монастыре, думал, что я иду на службу, но не будет много народу. Нет, не праздник какой-нибудь особенный. Народу было столько в новом соборе, что повернуться было нельзя, и мне было, стало плохо от духоты. Вот это, так сказать, прошло сколько, почти 30 лет с тех пор, и вот народ снова около мощей святителя, в данном случил, Ириона собрался и молился и молится. Сейчас мы опять переживаем вторую волну возрождения церкви, новый подъем посещаемости храмов и новые надежды уже более крепкие, чем это было в 90-х годах, когда люди, вдруг узнав о том, что есть церковь, сразу побежали туда в надежде, что уже завтра они получат и благодать, и хлеб насущный, и автомобили, и дачу, и все, что им нужно. Вот. Но выяснилось, что все-таки это не совсем так, что нужна молитвенная жизнь, что нужны труды молитвенные.
И что не хлебом единым Господь, да, привлекает людей.
Вот. И люди, которые шли за хлебом туда, они, к сожалению, недолго остались в церкви. Некоторое время наступило запустение. Ведь в те годы, в начале 90-х годов, когда создавался Троице-Серафимо-Дивеевский монастырь, он осенью 91-го года приехал в игумене после уже перенесения мощей, там сразу было очень много кандидатов, сотни девушек и женщин пришли в монастырь. Потом этого не было. И сейчас вот мне дочь звонила оттуда и радостно сказала, что вот мы еще несколько человек включили в своих, в число своих кандидаток, не послушниц еще, а только кандидаток. Но это было радостное событие. Может быть, уже несколько времени назад так давно этого не было.
Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот когда вы первый раз приехали в 89-90 году в Дивеево, что вы увидели? Как это выглядело?
Я не в 89-м и не в 90-м приехал. Я приехал в Дивеево в 80-м году.
Аж 80-м.
Да. Вот это было мое случайное посещение, когда я о Дивееве ничего не знал.
Вот сейчас мы об этом подробнее поговорим, буквально через минуту. Да. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Чернышов, профессор Московского государственного строительного университета, человек, чья жизнь уже больше 30 лет, а уже, как выясняется, уже и к 40, связана с Дивеевским монастырем. А отец Константин Кобелев, протоиерей, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, также в этой студии. И мы вернемся сюда через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».